Итак, друзья, здравствуйте. Это программа «Биография». Звукорежиссирует этот эфир Маша Зуева. Меня зовут Роман Попов. Сегодня у нас в гостях Иван Семенов. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Владимир Васильевич Воробей.
Да. В Перми я больше известен, как Иван Семенов.
Нет, нет, ну правда, я всю жизнь мечтал познакомиться с Иваном Семеновым ровным счетом с того момента, когда первый раз посмотрел фильм. Я был уверен, что вся страна знает Ивана Семенова. И вот несколько месяцев назад, когда мне довелось познакомиться с Владимиром Воробьем, и он сказал, что, оказывается, вся страна-то его знает, да, но знает не как Ивана Семенова. Тут я, конечно, был просто в жутком шоке. Ну ладно, ну Ташкент город хлебный, ну допустим, но почему не Иван Семенов-то, почему?
Да нет, Иван Семенов тоже известен, но Иван Семенов это все-таки был телевизионный фильм, который шел на голубом экране, так раньше у нас же цветного не было, ага. Черно-белый фильм, и фильм этот действительно часто очень шел по центральному телевидению, но в Перми он показывался вообще неоднократно, и премьера состоялась по пермскому телевидению, и потом только, когда в 1966 году Ивана Семенова увезли на первый всесоюзный фестиваль детских, вернее, телевизионных фильмов, это не детские фильмы были, а все телевизионные фильмы, а был такой фестиваль, первый всесоюзный, и Иван Семенов стал там лучшим детским фильмом, а я получил приз как лучший исполнитель детской роли. Вот после этого Ивана Семенова стали показывать и по центральному телевидению. Причем, значит, показывали его регулярно два раза в год. Один раз в зимние каникулы и один раз перед 1 сентября. Вот. Но в Перми этот фильм показывали... Ну, не два раза в год, а два раза в год это он по центральному телевидению смотрели, еще раза четыре по местному телевидению. Поэтому, конечно, все пермяки смотрели этот фильм неоднократно. Но я еще хочу сказать, что Давыдычев, он же был все-таки пермским писателем, ага. Он был очень известен в Перми. Эту книгу практически читали все в школе и у нас в Перми. А вот так вот центрального, чтобы она издавалась где-то в Москве, я встретил недавно, у меня нашел у себя в библиотеке книгу, она называется даже «Не полная низгод и опасность». «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгонника», а «Страдания Ивана Семенова». Смотрю, ага, выпуск «Москва». Хотя текст полностью Давыдычева, все, но даже название другое. Так что не так часто издавалось, Давыдычев издавался в Москве.
Но согласитесь, вот. Что Иван Семенов это наш же пермский бренд.
Ну, это пермский бренд, абсолютно пермский бренд. Это абсолютно пермский фильм, потому что он очень узнаваем. Мы узнаем пермские улицы, он снимался здесь в основном, в Мотовилихе. То есть это вот здесь в районе... телевышки. Он снимался в основном в школе номер 116, которая вот здесь в двух шагах находится от нас. Там потому что снималась и школа. Там в спортивном зале была выстроена квартира Семеновых полностью с декорациями. Туда даже газ подвели и вода была в этой квартире. А хотя это все происходило, да. Все было в спортзале на самом деле. Значит, и здесь же снимался эпизод с дедушкой головой моей персоной. Помните, это вот в скверике здесь на землячке. Ага. То есть это все практически снималось в Мотовилихе. Снимался потом эпизод на Каме в районе речного вокзала. И снимался Комсомольский проспект, и там несколько улиц. Там первая Красноармейская рядом, где вот Иван Семенов как бы шел. И потому у всех создается впечатление, что Иван Семенов учился в школе номер 9. На самом деле все происходило в школе номер 116 Мотовилихинского района города Перми.
Тут еще, смотрите, интересная штука. Вот у нас промежуточного героя не возникло. У нас сначала Иван Семенов, угу. А потом прошли десятилетия, и появился Колян из «Реальных пацанов». То есть, и вот у нас сейчас есть два... абсолютных пермяка на больших экранах, вот на голубых экранах, да, два абсолютных пермяка. Иван Семенов это вот для нас, вас, для тех, кто может быть еще постарше, а Колян это для тех, кто, ну вот чуть-чуть, может быть, помладше, там, представители несколько другого поколения.
Угу. Согласен с вами.
А что-то между ними есть общее? Вот вы наверняка это смотрели, «Реальные пацаны». Все смотрели.
Честно скажу, смотрел не так много,
да ладно,
но
несколько
смотрел.
Несколько серий точно вы смотрели.
Смотрел. Ну, не знаю, наверное, у них вот говорят они одинаково. Похоже очень по-пермски. У них такой чисто пермский говор. Это сразу бросается даже не в глаза, а в уши.
И вот это такой момент узнавания своих.
Да. Ну, так все равно, вот когда, понимаете, действие происходит в Перми, особенно там первые же серии в Перми происходили, все это, потом они в Москву переехали.
Целый там, по-моему, два, что ли, сезона.
Все равно все очень узнаваемо, и все равно это для нас очень интересно. И, конечно, когда вот я даже смотрю сейчас Ивана Семенова, пересматриваю иногда, хотя у меня есть уже и DVD-копия, значит, там в электронном виде, и в компьютере есть. Мне приятно, некоторые, вот я узнаю улицы, вспоминаю, как это все снималось, как даже репетиционный процесс. Там, например, был очень интересный момент, если помните, Иван Семенов семечками торгует, он мечтает, вернее, торговать, ага. Значит, там женщина, она в фильме олицетворяет образ лень матушки, значит, вот она сидит, торгует семечки, и Иван Семенов идет и представляет, как это было. И как это все вообще вначале опробовалось. Константин Сергеевич Березовский, режиссер фильма, он такой был очень новатор тоже, он вначале все в этюдно делал. И нас, значит, выбросили на этот Комсомольский проспект, купили нам семечки какие-то, причем не прожаренные в магазине, посадили, Сережа говорит, торгуйте. А сами спрятались с режиссером где-то там в кустах с администраторами, сидят, смотрят. Ну, значит, люди подходят, значит, там спрашивают, почем семечки, значит, попробуют, что-то говорит, они у вас не жареные. Потом начинают возмущаться, что это ребенок тут торгует. Короче, каким-то образом милиция появляется здесь. И начинает, значит, нас вязать, грубо говоря, вместе с актрисой, которая играла лень матушки. Ну, эти выбегают, естественно, Березовский вместе с оператором Медведевым, они прибегают, документы показывают, рассказывают, что это. Ну, естественно, нас в отделение милиции не везут, но вся эта история довольно-таки смешная. То есть они... А потом уже мы прямо на этом же месте, рядом с Горьковским садом, этот эпизод снимали. Ну, вот такой, так вот было это все создавалось. И вообще, понимаете, вот я сейчас смотрю этот фильм, это действительно какая-то была стечение обстоятельств такое, что фильм удался. Потому что редко, честно говоря, ну, вы сами сказали, между Иваном Семеновым и Коляном, по большому счету, ничего не было. Так ни одного серьезного фильма, хорошего, который бы завоевал всесоюзную признательность, не появилось в Перми. Это Иван Семенов. Это вот стечение обстоятельств, когда соединились действительно звезды, может быть, когда Давыдычев написал прекрасный сценарий, когда появился в городе Березовский, он же не пермяк, он приехал в Перми, появилась эта идея создать этот фильм, когда ведь на эти деньги, которые снят фильм, это вообще смешные деньги, то есть он обошелся там 40 тысяч рублей, этот фильм.
Это... Вот вы сейчас рассказываете эту историю, а я знаю ребят, которые снимали реальных пацанов, то есть, да, вот не всех, может быть, но часть вот из этой компании, мне очень близкие знакомые, они же рассказывали точно то же самое, как пришла идея, как вот, собственно, в складчину они снимали, как никто не знал, что из этого получится, да. Как потом отправили вот эту вот пилотные серии куда-то вот туда, в Москву. Как сидели и думали, возьмут, не возьмут, посмотрят, не посмотрят. То есть, и, конечно, как потом сами были ошеломлены тем успехом, который на них свалился, и самим фактом того, что им дали возможность продолжать и снимать.
Ну, да, с учетом того, что они до сих пор снимают, а до сих пор сейчас выходит вот новая серия, уже это говорит о том, что у этого проекта есть определенная публика, которая его воспринимает.
То есть на местном уровне можно, но только когда стекаются обстоятельства, да, и сходятся,
да,
звезды.
Да, потому что я имел опыт потом сниматься и в других местах. То есть и Иван Семенов, это все равно, вот как, вот как бы он создавался, этот фильм, это немножко такое было все-таки самодеятельное начало. Потому что потом я снимался и на «Узбекфильме», снимался и на «Мосфильме». Это было уже, вот это уже было производство. То есть ты уже видишь, что здесь действительно работают профессионалы. А здесь были вот любители, но которые были настолько заражены этой идеей и настолько хотели сделать этот фильм, что им это удалось.
А вот тут еще интересная ведь штука. А как получилось передать интонацию? Вот именно интонацию. Ведь я до сих пор некоторые куски могу вот цитировать, хотя последний раз смотрел лет, может быть, 10 назад. Вы говорите, что это любительская история, но она ведь, получается, настолько запала в вас в первую очередь, там, вас, ваших товарищей по съемочной площадке, что стала очень личной. То есть, и вот это вот ощущение личности, вот личного переживания, оно как-то вот пробивает и сейчас, сквозь десятилетия. Вот это почему произошло?
Тут я объяснить не могу. Вот, понимаете, действительно настолько были как-то вот естественно все. Я, например, для себя Ивана Семенова и съемки в этом фильме не воспринимал как работу. Это для меня была какая-то действительно игра такая легкая, все давалось очень легко, спокойно, значит, и весело, и непринужденно. Вот следующий фильм, например, «Ташкент, город хлебный», это действительно была уже временами очень тяжелая тяжелая работа. Ну, во-первых, потому что здесь я играл, по большому счету, я играл самого себя. Я ничего не играл, ничего не выдумывал. Ташкент, город Кремль, это уже другое, это другое время, это другая обстановка, другой совершенно типаж. А здесь ничего не выдумывать не надо было.
Владимир Воробей.
Я ведь могу еще вам рассказать, как меня утвердили на эту роль.
Вот, мы сейчас прервемся на секунду, а потом с этого начнем. Владимир Воробей, программа «Биография». Ну, собственно, Иван Семенов. Так будет проще, пока, по крайней мере.
Эхо Перми.
Биография. 91,2 FM, программа «Биография». У нас в гостях сегодня Владимир Васильевич Воробей, актер, директор ДК «Солдатова», если правильно, да, вот так вот. Я пытаюсь вспомнить, режиссер, можно так право сказать? Вы режиссировали что-то? Ведь, по-моему, да.
Я свое время режиссировал. Сейчас я, конечно, уже не балуюсь, но я ничего серьезного не режиссировал, такое как кино я не снимал, спектакли я не ставил. Я делал мюзиклы в свое время, и, по-моему, первый мюзикл в Перми в свое время поставил я на сцене ДК как раз тогда еще Свердлова. Я работал художественным руководителем этого Дворца культуры и поставил на сцене мюзикл... «Али-Баба».
Это вот по Никитинам еще?
Да.
По Никитинам,
да,
песни, замечательная
да,
история,
да,
абсолютно.
Шикарный был спектакль, мы его поставили на Новый год вместе с ансамблем, тогда был ансамбль Клюткина, им Людмила Израильевна руководила этим коллективом, и мы привлекли хороших очень певцов, привлекли эстрадный ансамбль ДК Свердлова, самодеятельный, значит, там артистов, был театр «Миниатюр», и сделали шикарнейший спектакль. Он как-то так незаметно прошел, мы его сыграли всего раз 10 на сцене, но это было действительно событие, я до сих пор помню, пришел Евгений Степанович Соломин, и тогда был такой великий у нас режиссер, значит, кстати, гигант такой режиссер, он посмотрел, говорит, я давно не видел такого хорошего произведения, и вот именно на сцене Дворца культуры. Потом много я режиссировал, когда вот работал художественным руководителем, студенческую весну делал концерты, по техническому институте когда я работал. Но что-то такое серьезное, чтобы срежиссировать, нет, ну, фильмы не снимал, честно скажу, спектакли тоже серьезные ни в каких театрах не ставил.
Но, тем не менее, актер, режиссер Владимир Воробей, вернемся к вашей роли Ивана Семенова, вы обещали рассказать, как вас на эту роль утверждали.
Это интересная история, потому что мне ее задают очень часто этот вопрос. Дело в том, что вот в 63-м году я переехал сюда, я родился в рабочем поселке, а потом маме моей, она работала на заводе Ленина, дали комнату на Студенческой 5, это рядом с телецентром, если вы знаете, ну, совсем рядом отсюда, от радиостанции «Эхо Москвы» в Перми, значит, и ребенок был очень активный. Учебы, конечно, для меня было мало, мне нужно было чем-то занять. И тут совершенно случайно пришла двоюродная сестра и сказала, что вот она поступила в детскую театральную студию при студии телевидения. Ну, мама решила меня туда привезти, меня привели, и мне сразу дали роль трубочиста. И вот 2 года я занимался в этой студии, и постепенно, значит, стал там ведущим актером и играл практически все главные роли. И потом появился вот Константин Алексеевич Березовский, началась подготовка к фильму. Если вы читали Ивана Семенова книгу, то Иван Семенов книжный, он совершенно не похож на Ивана Семенова киношного. Вот вы помните, там был герой на голову всех выше, огромная голова, рыжая.
Ну, значит, абсолютно классический второгодник.
Да.
У меня сейчас сын первоклассник. И так получилось, по стечению обстоятельств, что парень на башку выше всех в своем классе. Ты на него смотри, я вот книжный-то это самое вспоминаю.
Вот я абсолютно не подходил. Значит, и Березовский видел, что вроде бы я должен играть, но очень сомневался. И когда сделали пробы, показали ее Давыдычеву. Он посмотрел пробу с абсолютно непроницаемым лицом, и потом сказал, ну что, говорит, не подходит, когда Березовский его там с дрожью голоса спрашивает. А, кстати, никого больше не пробовали на эту роль, честно скажу. Хотя сейчас легенды ходят о том, что там еще кто-то пробовался, еще кто-то. Нет, был кандидат номер один на эту роль я. Давыдович с абсолютно непроницаемым лицом посмотрел пробы, посмотрел, говорит, нет, это говорит, тот, говорит, то и должен быть Иван Семенов. Это Иван Семенов. И так что с легкой руки Давыдовича меня утвердили на эту роль.
я сейчас ловлю себя на том, что по прошествии лет, собственно, книжные и телевизионные образы слились настолько, что, читая книжное описание Ивана Семёна, в любом случае представляешь вот именно, вот именно телевизионную картинку. С этим можно ничего не сделать. То есть это при всем при том, что Ивана Семёнова я сначала прочитал, а уже потом посмотрел. Именно в такой последовательности. И я помню, когда вот именно первое ощущение от книжки. Почему помню? Потому что у меня первая книжка была, которую я прочитал самостоятельно, вот от начала и до конца. Вот первая книжка, которую я прочитал, именно как книга.
Кстати, многие пермяки.
Вполне возможно.
Коренные.
То есть, вот после вот этих вот коротких побасенок, рассказочек, сказочек, еще чего-то, первая книга самостоятельная, которую я осилил, была именно Иван Семёнов. Конечно, я хорошо ее запомнил, хорошо запомнил образы, которые у меня были. Вот. И хорошо запомнил это первое ощущение, которое все равно потом слилось с телевизионным образом. Никуда от этого не денешься. Слушайте, вам цитаты часто припоминают?
Ну, я их сам вообще иногда помню. Там, без сиропа, например. Или какая такая килька?
1 рубль 50 копбанка.
0 рубль 50 копбанка.
0 рубль 50 копбанка. Вот.
Или в собственном соусе.
Да. Я уже начинаю забывать.
Колька, ты не колька, а килька.
Да.
Это характерные вообще такие фразы. Они действительно, некоторые фразы уж разошлись на цитаты. Особенно, опять-таки, говорю, в нашем городе.
Слушайте, а никогда не задумывались над тем, а что произошло с Иваном Семеновым потом? Вот, книжка заканчивается на том, что он такие вот... Вот он успевает в школу, он должен успеть, и он успевает, и все. А что было дальше? Вот я, если честно, не сильно раздумывал. Для меня
это... Да, я тоже что-то, как-то так вот не раздумывал над этим тем. Мне кажется, что все понятно.
Ну а дальше? Вот это...
Мне кажется, что он не пропал в жизни.
Думаете?
Да.
Ну, ты возглавил доказательство Свердлова и так далее, и так далее. Вы много общего с Иваном Семеновым находили?
Ну, вообще, я бы не... Что касается учебы, вот как-то так случилось, что я сразу пошел в школу и в первом классе был отличником. Это во втором уже у меня четверки стали появляться. А вообще я школу закончил без троек. Поэтому, если что касается учебы... Но, с другой стороны, лоботрясами был подобным же. То есть, если бы вот я хоть чуть-чуть больше уделял внимание занятиям, наверное, у меня успехи были бы в учебе гораздо лучше. Ну, вообще, по большому счету, конечно, вот я вам же уже сказал, ничего играть не приходилось. Это я чувствовал себя в своей тарелке.
А школьное ощущение звезды было такое?
Нет.
Да ладно?
Да нет, не
да,
было.
Да вас, наверное,
не было. Я вам честно скажу, меня немного это утомляло, когда меня на улицах, значит, тыкали все, подходили без церемонии. Меня это немного утомляло и даже раздражало. В школе я не знаю, как это удалось сделать. Может быть, это педагоги каким-то образом добились. Но в классе не было никакого пиетета и никакого такого, что вот эта звезда, там все прочее, никто там не ходил, на меня пальца не показывал. В школе вообще не было такого отношения. Я вам скажу, что это было абсолютно ровное отношение.
Гонорар за Ивана Семенова был?
Гонорар за Ивана Семенова не было никакого. Единственное, что я получил за Ивана Семенова, это я получил часы в качестве приза как лучший исполнитель роли вот на первом всесоюзном детской роли на первом всесоюзном фестивале в городе Киеве в 1966 году. Никакого гонорара я не получал. Значит, нас кормили 3 раза в день во время съемок, и все.
А нет, ничего, не обидно? Фильм, который сделал вашу карьеру.
Да нет, не обидно. Вот я уже еще раз говорю, вот следующий фильм «Ташкент, город хлебный», там уже была серьезная работа, и там уже платили серьезные деньги.
А чем серьезная работа отличалась от...
Вы понимаете, вот здесь я не уставал. И, то есть для меня это было очень легко, это была игра. А «Ташкент, город хлебный» – это уже была работа. Когда ты знаешь, что с 9 утра до 9 вечера порой съемки шли, и когда это по несколько дублей, и когда это, значит, на раскаленной крыше, значит, бегаешь, или когда там тебе нужно съесть 12 дублей борщ, который тебе приносят, значит, а ты уже его видеть не можешь, а тебе надо его с жадностью есть, а ты, как будто ты не ел неделю.
Накидываться.
Да.
На борщ. Когда работали над Ташкентом, не было ощущения того, что, ну, нет, актерское, это вот уже точно не мое?
Нет, не было.
То есть вы ощущали себя в это время?
Я вам могу сказать, что я вообще себя ощущал артистом где-то класса до 8-го. А вот там как-то у меня какой-то произошел надрыв, я года 3-4, какой-то у меня, понимаете, уже я начинал смотреть на себя со стороны. А это как бы вот в актерской профессии, мне кажется, нельзя. И думаю, правильно ли я делаю, правильно ли я говорю, правильно ли я стою, правильно ли я руки держу. Вот я начал над этим задумываться, это меня, конечно, мне кажется, сгубило как актера, хотя я, по большому счету, не очень хотел актером стать. А главное, этого очень не хотела моя мама.
Слушайте, ну, у вас такая хорошая история получилась, как, знаете, как вот у мальчика, который поет, потом у него ломается голос, и мужчина уже не поет.
Да.
Вот, мальчик пел, а мужчина уже нет. Нет, он может, конечно. Особенно дома с родственниками под гитару, так это просто задушевно. Там полрайона придет, заслушаешься. Но уже далеко не так, чтобы хотя бы вот на одну-две песни на пластинке.
Ничего. Ну, я хочу сказать, что я, в принципе, это потом еще актерствовал какое-то время. И довольно-таки удачно. И на студенческой сцене, и в театре-студии «Арлекин». Потом, то есть, и не хочу сказать, что там что-то уж совсем было бездарно с моей стороны, но мне кажется, что вот это все-таки какая-то органичность, которая у меня была в детстве во время Ивана Семенова, съемка «Ташкент. Город Лены», и потом следующий фильм я снимался еще только «Три ночи» на Мосфильме, она куда-то пропала.
Владимир Воробей у нас в гостях, это программа «Биография», мы вернемся после небольшого перерыва.
Эхо Перми.
Итак, программа «Биография», 91.2 FM, у микрофона Роман Попов, Маша Зоева за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях Владимир Воробей. Еще раз здрасте, Владимир Васлович. История с детским актерством и взрослым актерством. Мы вот на этом закончили. Я правильно понимаю, что вам просто надоело? Вот само ощущение надоело. Надоело то, что вот становится с каждым годом все привычнее и привычнее, рутиннее, может быть, нет?
Я вам что хочу сказать-то. Вот я просто после Ташкента у меня была масса приглашений сниматься в кино. Просто масса. Я ездил только 2 раза в Одессу на пробы фильмов, и оба раза меня утверждали. Это один фильм был «Золотые часы», второй фильм был «Чертова дюжина». Меня оба раза утверждали на главные роли в этих фильмах. Ну, там уже, понимаете, там у меня мама, как-то у нее было такое отношение, что очень не хотелось ей, чтобы я стал актером. Там долгая история рассказывать, почему не хотела она, чтобы актером. А я просто... Мне было, по большому счету, ну, не очень уже это интересно. Я просто видел, как другие дети вот пробовались со мной параллельно на какую-то роль, и как, значит, там их родители, значит, проталкивали туда всячески. И было какое-то отношение, значит, у меня, ну, получится, получится, не получится, не получится. Я вот поснимался еще в «Мосфильме», фильм «Только три ночи». Я так думаю, что этот фильм не вышел на экраны, и он на экранах не было 18 лет. После съемок. У него тоже очень такая интересная судьба. Мне ее рассказали. Я ездил потом в Москву через 18 лет на передачу «Спутник кино», где представляли и рассказывали, почему этот фильм не вышел на экран. Потому что фильм-то, в принципе, безобидный. Он хороший такой фильм. Хороший режиссер его снял. Лауреат государственной премии Гаврила Гизаров. Там прекрасные актеры снимался. Олег Ефремов снимался в главной роли. Казинец снимался в одной из главных ролей. Там Нина Гуляева. Прекрасные актеры. Вот. И он не вышел на экраны. А понимаете, ведь в детстве очень важно быть на виду. Если бы вот я так думаю, что этот фильм бы вышел на экран, я бы, наверное, до сих пор еще снимался. У меня такое ощущение создается. А там я как бы пропал немножко, выпал из гнезда, и меня перестали приглашать. Плюс я отказался, мама отказалась от 2 съемок в фильмах в Одессе. И поэтому, вот, в принципе, моя биография кинобиография на этом закончилась. Хотя последний раз меня приглашали в кино сниматься. Я учился в 10 классе. Приглашал меня сниматься Кончаловский. Фильм «Романса влюбленных». Более того, я ездил на фотопробу и был утвержден на роль младшего брата, героя которого в результате сыграл Конкин. Угу. Но там тоже, значит, начались переговоры о том, что мне нужно было сдавать экзамены за 10 класс, выпускаться из школы. И так получилось, что я в этом фильме не снялся.
А почему?
Ну, я вам уже сказал, у меня мама очень не хотела, чтобы я был актером.
То есть это единственная причина, мама не хотела.
А мне было как-то, вот, вы знаете, я не видел себя, ну, у меня не было тоже стремления, я вот не стремился стать актером, честно вам скажу.
А кем хотели стать? Ну, ведь любой мальчик там в этом возрасте четко имеет определенные планы и виды на жизнь.
У меня не было никаких...
Космонавтом, кто-то таксистом.
Нет, у меня не было никаких планов особых. Значит, я вот, честно говоря, наверное, тем, кем я стал, я доволен. И вообще своей вот этой жизнью, которую я до сих пор прожил, у меня было очень много интересных встреч. То есть я все-таки больше, как мне кажется, менеджер, чем артист.
То есть, в принципе... Когда вы начали отходить от актерства вот в сторону менеджерской деятельности, управленческой, вам стало казаться, что вот все, вот, вот сейчас вот это вот, вот правильное направление.
Ну, видимо, да. Видимо, да.
Расскажите немножко о первых шагах. Вот вы возглавляете сейчас...
Ну, я хочу рассказать. Я ведь после университета сразу работал в политехническом институте, после окончания университета работал директором студенческого клуба. И очень много мне дала эта работа. Я там работал с очень прекрасными людьми, прекрасными артистами, прекрасными режиссерами, балетмейстерами, там Шаповалов Игорь Алексеевич был, Тарнавский Игорь Несенович, значит, которые очень много дали. Но я считаю, что вот большую школу я очень прошел в 84-85 году, когда работал в Москве на фестивале молодежи и студентов. Там так получилось, что я работал в дирекции культурной программы и был руководителем международной творческой мастерской «Пантомимы и клоунады». И там мне посчастливилось работать со Славой Полуниным. Это тогда был вообще какой-то... Он настолько был в Советском Союзе популярен, он и его театр «Лицедеи». Я просто посмотрел, какой уровень вот этого всего менеджмента был вокруг пиара, вокруг него, как это все было организовано, как были привлечены люди. Ведь наша мастерская, мы вообще работали в театре «Сатиры» в Москве. Я сидел в кабинете директора театра «Сатиры», я был как бы... Ну, как это сейчас назвать? Наверное, генеральным директором. Слава Полунин был художественным руководителем международной программы. Гедрюс Мацкевичус был художественным руководителем советской программы. Значит, там еще был такой Каштелян был, товарищ, тоже был монстр в свое время эстрады нашей, он полностью все держал. И когда привезли впервые в Советский Союз, приехали на этот фестиваль лучшие клоуны и мимы мира, это было таким событием, к нам вообще в театр сатиры было просто невозможно попасть. И я вот это все видел изнутри, как это все делалось, как это все подготавливалось, потому что все это было очень непросто. Не надо забывать, что это был еще Советский Союз. И я помню, после одного из выступлений там нас вообще чуть не закрыли, когда там голландский клоун там устроил на сцене такое, что во времена Советского Союза это было непонятно. Ну, слава богу, уже тогда был Горбачев. Вот теперь и это все прошло, не закончилось печально для нас. Вот, наверное, тогда я понял, что если ты нормальный менеджер, и это то, вот я, например, то есть от меня толку будет, может быть, больше здесь, чем если бы я стал актером.
Просто администрирование, вот менеджмент внутренний, это же очень большое искусство, которое состоит на маленькую часть из таланта и на огромную часть из ремесла, то есть вот именно из навыка. А вы навык где получаете?
Вот я закончил, по большому счету, университет, у меня специальность французский язык и литература. То есть по специальности я не работал практически ни дня. Ну, в политехе, когда год там был художественным руководителем студклуба, я где-то преподавал часов 8.
То есть навык вот по грабелькам?
Вот по грабелькам, когда я вот чуть-чуть работая Шаповала, много от него взял. Работая с Тернавским, так, с тем же Константином Сергеевичем Березовским, так, с тем же Соломиным Евгением Степановичем, значит, в Москве я получил огромный просто, вот работая в дирекции советской, дирекции культурной программы фестиваля, я получил очень много, вот по крупицам собирает всех этих людей, и работая с ними, и видя, как это все делается, потому что, ну, тот же Полунин, Слава, у нас с ним были очень хорошие отношения, я как бы посмотрел, ведь он, кроме того, что он гениальнейший актер, он гениальный менеджер. Он гениальный менеджер в том, что он вокруг себя собирает людей талантливейших, и каждый у него, вот он дал направление пиар, он знает, что этот человек сделает это гениально. Он знал, что он берет какого-то художника, который занимается там оформлением, допустим, театра сатиры, внешнего и внутреннего. У меня Миронов, Андрей Миронов, когда приехал, значит, они уехали на гастроли в Минск, их отправили в Минск на гастроли во время фестиваля, чтобы они не мешались под ногами. А когда мы все это готовили, развесили, он потом приехал, говорит, сказка кончилась. Настолько театр сатиры был преобразован вот этими художниками Полунина, и прочее. Говорит, действительно, говорит, была сказка какая-то. Мы приходили в театр, как в сказку. Потом приехали с фестиваля, у нас там еще какое-то время было, мы там отчеты писали, да что? И тот же Миронов говорит, это, говорит, уже сказка закончилась. Вот так. И я вот этому всему, конечно, со многими людьми, мне хорошими, очень талантливыми, пришлось сталкиваться в жизни, я от многих очень взял. Например, тот же Константин Алексеевич Березовский, который режиссер Ивана Семенова, талантливейший человек, талантливейший организатор. Тоже он, кроме того, что он прекрасный актер сам, прекрасный режиссер, он еще и организатор, потому что невозможно сделать фильм режиссеру, если ты еще при этом и не чуть-чуть менеджер.
Я периодически сталкиваюсь в сфере организации разных мероприятий с разной степени ремесленными людьми, с разной степени. То есть талантливы практически все, кто занимается у нас организацией шоу, там всяких таланта у каждого хватает. А вот именно вот эта вот степень ремесленности, она у всех разная. Так, выглядит это обычно следующим образом. То есть талантливый человек придумывает, а сейчас мы вот этим покрывалом вот эту штуку накрываем, а в самый ответственный момент оно спадает, там, условно, и голуби взлетают. Значит, это вот скажет талантливый человек. А человек ремесленный скажет, значит так, нам нужно покрывало вот из такой ткани, значит, вот такой длины, с такими завязками и тесёмками, потому что оно будет весить примерно столько, при порыве ветра слетит так, значит, и голуби полетят туда.
Вот это вот абсолютно вы верно сказали, потому что я всегда, когда что-то начинаю придумывать, я всегда прежде всего думаю, насколько это реально. То есть можно ведь придумать, как здорово, ракета взлетит там со сцены, значит, пробьет потолок, взлетит, но насколько это все реализовать можно? То есть нужно вот это умение сочетания что-то придумать, сочетать с тем, как это возможно воплотить в жизнь. Это очень важно. Если ты, тебе дано это сделать, тогда ты действительно удачный человек, и ты сделаешь хорошую карьеру в области культуры.
Опять же, тут тоже ведь сталкивался с этим, да, то есть, с одной стороны, а можно взлететь на связке воздушных шариков, кто-то, например, спрашивал. И товарищ мой, отличный организатор, говорит, можно, я тебе сейчас даже посчитаю, сколько должно быть шариков.
Все правильно.
Давайте вернемся к вашей работе, вот именно в плане администрирования. Вы занимаетесь сейчас тем, что возглавляете крупнейший ДК. Вот в Перми, в крае. Я крупнее, наверное, не знаю.
Нет, в крае нет, точно. Вот. Крупнейший то есть, у нас дворец культуры, самый крупный в нашем крае.
Самый крупный, самый мощный и так далее и тому подобное. Вы с этим ДК прошли сколько лет?
Ну, я второй, это мое второе пришествие в дворец культуры. Я первый раз начал работать там, работал с середины 80-х до конца 80-х годов. Я был художественным руководителем дворца культуры. И тогда я вот чисто занимался творчеством, тогда я ставил спектакли, тогда я делал всякие шоу-программы, как это называется сейчас. А сейчас я уже генеральный директор. Я сам уже Это первый год, когда я пришел только в Дворец культуры, я побаловался и поставил мюзикл на сцене. Вместе с Аппетитом, с Сумишевским мы сделали мюзикл «Огниво». Садреев написал сценарий, хороший очень, я всегда люблю это очень, автора пермского, Искандера Садреева. Он написал нам прекрасные либретто. Мы сделали мюзикл, я его как режиссер поставил на сцене. Но после этого я больше уже ничего на сцене сам как режиссер не ставил, потому что хватает забот и других.
Во втором пришествии сколько вы лет, ДК?
Ну, уже 7. Первый раз я отработал 5 лет, сейчас я уже 7 лет работаю. 7 лет в Дворце культуры.
Дворец культуры изменился?
Дворец культуры очень изменился. Значит, он, во-первых, вот когда я пришел, он, конечно, очень постарел. Потому что то все, что было, практически оборудование, что я уходил, конец 80-х, все на том же уровне и оставалось. Он постарел. Сейчас мы пытаемся его омолодить. И что касается во всех отношениях, омолодить. Коллективы. Он, конечно, раньше там был все-таки какой-то паритет между взрослыми людьми, которые занимались творчеством, и детьми. То есть это был примерный паритет, 50 на 50. Сейчас, конечно, это все сдвинуто в сторону детей. То есть порядка 75% это дети, и только 25% где-то в целом творчеством занимаются взрослые.
А почему? Взрослые не хотят? Времени нет? Места не хватает? Вы, может быть, не даете? Может быть, у нас политика сдвинута в сторону детей?
Не знаю. Мне кажется, вот у нас в основном это дети и в основном люди уже зрелого возраста. То есть у нас даже взрослые коллективы, это в основном люди уже такие зрелые. То есть не молодежь. У нас молодежных коллективов очень мало. И это такая картина, она, в принципе, по всем дворцам культуры, потому что все молодежные коллективы, они, как правило, становятся полупрофессиональными, то есть они уже зарабатывают деньги, а это вот у нас чистая самодеятельность, чистые люди, которые приходят, я бы даже это назвал не коллективами народного творчества, а больше сказал любительскими объединениями, которые приходят для того, чтобы встретиться, потому что у них общие интересы, попеть, поговорить, вместе встретить Новый год, вместе встретить 1 мая и так далее. Вот еще если на концерт они куда-то съездят, вместе попоют, это вообще здорово.
У меня один товарищ работает в IT-сфере в Соединенных Штатах Америки, и параллельно там после работы вместе со своими коллегами играет в любительском театре.
У нас тоже есть любительский театр, и там тоже приходит. И, кстати, понимаете, это тоже надо определить по жанру. Вот раньше, например, во дворце Свердлова, он раньше в дворе Свердлова ведь был, были мощные такие коллективы, как театр музыкальной комедии. Или духовой оркестр, или эстрадный оркестр с солистами. Ну, как эти коллективы держали? За счет чего? За счет того, что они, по большому счету, все числились работниками завода Свердлова, и их 3 раза в неделю отпускали с работы, и они вместо работы занимались так называемой самодеятельностью. На самом деле, это были полупрофессиональные коллективы. Вот. И они это делали... Сейчас таких коллективов, чтобы создать народный театр музыкальной комедии, это, ну, вы как себе можете представлять, оркестр симфонический на добровольных началах.
Ну, теоретически представить-то можно. Вот другое дело, что на практике это,
как конечно... они будут, а как, за счет чего они будут жить?
Ну, да, ну, да, ну, да, ну, да. Ну, тут сразу вспоминается эта там сентенция «а смогла бы», там, после рабочей смены и так далее.
А вот что касается детского творчества, то действительно сейчас, я вам могу сказать, бум уже несколько лет, потому что, ну, действительно, у нас идет борьба между руководителями за то, чтобы вот лишнее место было в коллективе, потому что, к сожалению, у нас все равно ограничено пространство, в котором мы можем репетировать, потому что у нас ведь еще и профессиональные коллективы занимаются, у нас оркестр Тверетинова размещается, у нас 3 коллектива городского концертного объединения во Дворце культуры, они постоянно у нас и находятся, занимаются, у них концертная площадка основная у нас, и поэтому у нас не так много, у нас 2 репетиционных зала больших, на которые претендуют десятки коллективов, и там у нас все расписано по минутам. Чтобы в этих... Но бум большой. То есть вот и вы сейчас вот обычный день. Я ухожу с работы там в 7 часов вечера. Я выхожу на площадь. Во Дворце культуры никакого мероприятия нет. Нет какого, никакого конца. Вся площадь заполнена машинами. Вся. Это привезли детей к нам на занятия.
Ну, это ужас, конечно. Это
почему ужас?
Ну, потому что рядом сейчас вводится в эксплуатацию огромнейший офисный центр. Я тут же представил парковочное пространство, которое будет, безусловно, использоваться в округе особенно, там, особенно плотно. Ну, ваша площадь будет всегда теперь заставлена машинами, а родителям будет уже некуда привезти детей толком-то. Через дорогу от вас.
Плаза-то?
Да-да-да-да-да. Так что скоро ваша площадь превратится в одну большую общую парковку.
Ну, у нас когда обычно вообще очень трудно разместиться у Дворца культуры, когда у нас одновременно проходит, допустим, концерт какой-нибудь звезды, и играет Амкар, и еще при этом идут репетиции. Вот это тогда катастрофа для всех окружающих домов, потому что где только там люди не паркуются.
Слушайте, у вас очень много проходит концертов в ДК Солдатова. Насколько я понимаю, вот до введения в строй СК Сухарева, вот до ввода в строй СК Сухарева, наверное, вы были такой первой концертной площадкой. Вот ведущие артисты приезжали, там рок-коллективы приезжали, там приезжали в первую очередь к вам. Сейчас я заметил, иногда они уезжают все-таки туда.
Но вот, туда едут в основном те, кому нужен еще танцевальный пол. То есть, например, вот Би-2, они очень любят выступать у нас на площадке. Я с ними лично знаком, потому что мы с ними делали совместный проект с симфоническим оркестром нашим пермским. Они очень любят пермским симфоническим оркестром выступать в Перми. Они считают, что это второй оркестр вообще в России. То есть, первый – это оркестр МВД, с которым они работают постоянно. И второй оркестр, который вот в Перми создается. И они с ними даже ездят на гастроли там, в Екатеринбург, в Ижевск, в Тюмень с нашим оркестром. Так вот, они мне объясняют, почему они выступают в Сухаре. Говорят, потому что нам нужно, кроме всего прочего, нужен танцпол для того, чтобы люди танцевали. А в основном, я вам могу сказать, что прежде всего артисты, которые приезжают к нам, им вообще очень нравится наша сцена, им нравится наша акустика. Они выходят, когда они видят эту люстру, они видят эту роспись, они говорят, это храм, это театр, это... Потому что Дворец культуры какое-то, понимаете, немножко ругательное понятие для профессиональных артистов. Немножко. И тут они говорят, я не могу назвать это Дворец культуры, это театр.
Вот у нас... вот.
И многие артисты, которые выходят на сцену, они говорят, мне очень приятно выступать в этом театре. И это нам тоже от этого очень приятно. И действительно у нас сейчас к нам сложно очень попасть. У нас конкуренция идет за то, чтобы попасть. Потому что, по большому счету, у нас сейчас две основных площадки. Сухарева все-таки еще пока... Там, во-первых, неудачная парковка, неудачно туда ехать, потом выезжаешь оттуда полтора часа, чтобы выехать из этого узкого горлышка, а там ведь собирается не 1100 зрителей, там более 3000 зрителей собирается на концерт. Вот, это большой зал филармонии и мы, вот две площадки. Но я считаю, что большой зал филармонии, он более удачный для театральных постановок. Вот антрепризы все в основном там идут. А у нас все-таки более удачный для эстрадных коллективов, для джаза, потому что у нас лучше акустика гораздо.
Но зато у вас в проходах танцевать нельзя, не дают.
Ну, нежелательно.
Да не дают, не дают. Это одна из причин, почему я помню, почему я первый раз в жизни был разочарован рок-концертом. Это было очень-очень много лет назад, еще до вас, в ДК «Солдат», до вашего второго пришествия. Когда я был на концерте группы «Чиж» и компания в ДК «Солдатова», я обнаружил, что, оказывается, есть специально обученные тетеньки, которые проходят и говорят, сядьте на место.
Тетеньки сейчас этим не занимаются. Сейчас на каждом концерте есть охрана, которые дана четкая инструкция, что можно, что нельзя. Потому что многие артисты, у них разные требования. Одни, например, разрешают себя фотографировать, другие категорически возражают и сразу там чуть ли не готовы остановить концерт, если увидят вспышку фотоаппарата. То есть у всех разные требования. Некоторые, наоборот, говорят, танцуют. И мы, кстати, если в проходах у нас иногда и танцуют, у нас бывает на концертах Би-2, у нас в проходах танцевали, и никто их не разгонял. И бабушки наши, которые работают у нас в Дворце культуры, они очень вежливые, никого никогда не гоняют.
Нет, ну хорошо. Я просто понимаю, что...
И Чиж у нас по-прежнему выступает, и будет выступать у нас в ноябре.
Нет, это замечательно. Я надеюсь, что вот тогда мне точно никто не запретит, там, стоя где-нибудь на задних рядах, подняться с кресла. Да-да. Ну, потому что иногда очень хочется. Ну и, собственно, давайте самый последний момент. У школы у нас программа «Биография», и всегда героев программы «Биография» я прошу вот уже где-то к концу эфира. Расскажите немножко о семье. Вот семья для вас – это вот...
Ну, для меня семья – это очень важно. У меня... Я однолюб, во-первых. Мы с женой вместе учились в университете. Учились, правда, и в школе в одной, но, правда, я ее старше немножко учился, и я ее не знал. Она меня, правда, знала, но не из-за того, что я был звезда, ну, просто как знает, что есть такое учиться. А вот мы с ней уже подружились и женились, будучи студентами университета, и прожили с ней, и живем с ней. Сейчас я уже 36 лет. Вот, у меня два сына, оба женаты, и я надеюсь, что в октябре я стану дедушкой.
А тогда, глядишь, еще несколько лет, и можно будет уже снимать «Иван Семенов 2». Во благо, подрастающее поколение будет самое то. Все, спасибо вам большое. Владимир Воробей, программа «Биография». Приходите к нам еще как-нибудь.
Спасибо. До встречи.
Эхо Перми.